Жер-баба. Вещая старуха. Она добра, помогает герою, указывает путь к достижению цели.
Сам так сам. Закрываю глаза. Массирую лоб и виски ледяными пальцами. Открываю глаза. Пейзаж не переменился. Зеленая садовая калитка манит меня, как сладчайшее из обещаний. Толкаю ее. Ничего не выходит. Неужели заперта? Тяну на себя. Ага, вот как все просто оказалось. Никто от меня не запирался, можно войти. Захожу на цыпочках, затаив дыхание, как строго воспитанный, но одуревший от одиночества ребенок в родительскую спальню. И боязно побеспокоить тутошних обитателей, и в то же время есть слабая надежда, что они мне обрадуются. А вдруг? Радоваться мне никто не спешит. Зато и беспокоиться по поводу моего вторжения некому. В саду пусто и пронзительно тихо. Можно услышать даже, как ползет капля воды по листу плюща, как с тихим щелчком падает она на соседнюю глянцево-зеленую растопыренную ладошку растения. Поэтому собственные осторожные шаги по тропинке, усыпанные мелким розовым гравием, кажутся мне грохотом сапог спешившегося всадника апокалипсиса. А когда сухая ветка хрустнула под моей стопой, я даже зажмурился в уверенности, что сейчас стеклянный небесный купол обрушится на мое темя. Однако обошлось. Сделав еще пару дюжин шагов, попадаю на маленькую круглую лужайку, на краю которой врыта в землю зеленая садовая скамейка. Там удобно расположилась симпатичная седая старушка в белой вязаной кофте и алой юбке до пят. Острые носки старомодных лакированных туфель выглядывают из-под ярких оборок. На носу очки без оправы, пальцы унизаны мелкими цветными колечками, извлеченными скорее из тайника 12-летней девчонки, чем из шкатулки респектабельной пожилой дамы. Да и лицо у нее больше детское, чем старушечье. Гладкое, румяное, с ямочками на щеках. Если бы не мелкие седые букли, мне бы в голову не пришло называть ее старушкой. Улыбается мне, прижимая палец к губам. Дескать, помалкивай. Киваю, адресуя ей вопрошающий взор. Где я? Что со мной? Зачем все это и как жить дальше? Примерно такой набор невысказанных вопросов. Она протягивает мне запечатанный конверт и говорит так тихо, как, наверное, тих шорох, порожденный соприкосновением облаков.
«Не нужно тебе пока тут гулять. Успеешь еще. Но не огорчайся. Ты все сделал правильно. Хулы не будет».
Она неожиданно подмигивает мне, чтобы я не сомневался. Цитата из книги «Перемен» намеренная, не случайный набор слов. Неясно только, насмешить она меня собиралась или окончательно озадачить.
«Вот тут!»
Маленький пальчик постукивает по конверту.
«Настоящий адрес. Там тебя всегда ждут. Там тебе будут рады. Но не здесь и не сейчас».
«Потому что этого места на самом деле нет?» Спрашиваю обреченно, почти не размыкая губ.
«Почему же нет? Есть. Но где-то. И потом. Есть когда-то. Не сейчас. Есть тогда, когда нас нет. Есть зачем-то, просто так». Теперь она говорит нараспев, словно поет колыбельную совсем маленькому карапузу, который и без того устал, набегавшись, а потому заснет, не дослушав песенку, прежде чем голова его коснется подушки.
Какой такой подушки? Открываю глаза, подскакиваю, меня трясет, как от неосторожного прикосновения к оголенному проводу. Оглядываюсь по сторонам. Никакой подушки поблизости и правда не обнаруживается, поскольку я сижу на скамейке в позолоченном осеннем сквере среди юных мамаш с детьми и бодрых старичков с шахматными досками. На часах всего половина четвертого, это значит, что я вполне могу успеть на свою дурацкую важную встречу, если, конечно, буду проворен и быстро отыщу такси. Что ж, сей подвиг мне по плечу, лишь бы не выяснилось, что никакая это не Москва, а так... Морок очередной урбанистический. Не выяснилось. По крайней мере, Гнезняковский переулок в этом измерении существует, и то хлеб. Плюхнувшись на сиденье рядом с водителем, я решил проверить, взял ли с собой деньги. В бумажнике обнаруживаю не только несколько купюр разного достоинства, но и запечатанный белый конверт. Непослушными пальцами надрывая его, я обнаруживаю, что порвал не только конверт, но и его содержимое. Крошечный линованный листок с адресом. Остаповский проезд, дом 3. Чуть ниже уведомление. Съезд гостей в 21:00. Еще ниже, в правом углу примечания. На две персоны. Вот соны-то я и оторвал. Балбес неуклюжий. Впрочем, огорчение быстро рассеивается. Не может быть, чтобы меня не пустили в это таинственное место по столь пустяковой причине. Зато искалеченная мною фраза «на две персоны» означает, что я могу... Ну да, могу позвать с собой Машу. Я был уверен, что она согласится составить мне компанию в столь сомнительном деле. Мог об заклад биться, пари заключать, голову на отсечение давать, ничем не рискуя. Когда она говорила «да», глаза ее сияли в темноте, как жерло пробуждающегося вулкана.